Глава третья. Джон. Белый волк мчался по черному лесу вдоль утеса вышиной до самого неба. Луна, продираясь сквозь голые ветки, бежала среди звезд вместе с ним. «Сноу!» — прошептала она. Волк не ответил. Снег хрустел у него под лапами, ветер вздыхал в деревьях. Откуда-то издалека его звала стая, брат и сестра. Они тоже охотились. Черного брата поливал дождь, смывая кровь на боку. Он завалил громадного козла, и тот пырнул его рогом. Сестра, запрокинув голову, пела песню луне. Ей подпевали мелкие серые родичи. Много, не меньше сотни. Там, в далеких холмах, теплее и больше дичи. Сестрина стая охотится на коров, овец, лошадей, человеческую добычу, а порой и на самого человека.
«Сноу!» — каркнула луна.
Белый волк бежал по человечьей тропе. Вкус крови на языке, в ушах многоголосая волчья песнь. Когда-то их, братьев и сестер, было шестеро. Пять слепых щенят скулили в снегу около мертвой матери, выдаивая молоко из затвердевших сосков. Только он отполз в сторону. Теперь их четверо живых, и одного белый больше не чует.
«Сноу!»
— не унималась луна. Белый волк бежал от нее, стремясь к пещере ночи, где прячется солнце. Его дыхание стыло в воздухе. В ненастные ночи утес черен, как камень, и грозно нависает над миром. В лунные мерцает льдом, как замерзший ручей. От ветра, дующего с него, не спасает даже косматая шкура, а по ту сторону, где живет серый, пахнущий летом брат, еще холоднее.
«Сноу!»
Белый волк оскалился на упавшую с ветки сосульку и ощетинился, видя, как тает вокруг него лес.
«Сноу! Сноу! Сноу!»
Из мрака, хлопая крыльями, вылетел ворон. Он сел на грудь Джона Сноу, вцепился в нее когтями и заорал прямо в лицо.
«Сноу!»
«Слышу». В комнате сумрачно, койка жесткая. Серый свет просачивается сквозь ставни, предвещая еще один тусклый холодный день. «Ты и Мормонта так будил. Убери от меня свои перья». Выпростав из-под одеяла руку, Джон шуганул ворона. Тот был стар. Повидал всякое и совершенно ничего не боялся.
«Сноу!»
— крикнул он, перелетев на столбик кровати.
«Сноу! Сноу!»
Джон запустил в него подушкой, но ворон взлетел, а подушка ударилась о стену и порвалась. В этот самый миг скорбный Эд Толлетт сунул голову в дверь. «Прошу прощения, милорд. Подать завтрак?»
«Зерно!»
— одобрил ворон.
«Зерно! Зерно!»
«Жареного ворона и полпинтеля», — поправил Джон. Он так и не привык, что ему прислуживает Стюарт. Давно ли он сам подавал завтрак лорду-командующему Мормонту? «Три зернышка и один жареный ворон», — повторил Эд. «У хоба, милорд, только вареные яйца, черная колбаса да компот из яблок и чернослива. Яблоки вкусные, а чернослив я не ем. Хоб как-то напихал его в курицу вместе с каштанами и морковкой. Поварам доверять нельзя. Они суют чернослив туда, где ты совсем не ждешь его встретить». Потом. Завтрак, в отличие от Станиса, мог подождать. Ночью у Чистокола не было происшествий. «С тех пор, как вы распорядились сторожить стражей, там все в порядке, милорд», — Хорошо. В загоне за стеной содержалось 1000 пленных. Их взяли, когда Станис Баратион со своими рыцарями разбил пестрое войско Манса-разбойника. Там было много женщин, и стражники повадились водить то одну, то другую к себе в постель. Люди короля, люди королевы, черные братья — все хороши. Мужчины остаются мужчинами. А эти одичалые — единственные женщины на многие лиги. «Нам сдалась еще одна женщина с маленькой дочкой», — доложил Эд. «При ней младенец, в меха завернутый. Только он мертвый».
«Мертвый!»
— со смаком произнес ворон свое любимое слово.
«Мертвый!»
В замок что ни ночь являлись полузамерзшие вольные люди. Уйдя от боя, они скоро убедились, что бежать некуда. «Мать допросили?» — спросил Джон. Короля за стеной Станис взял в плен, но где-то еще разгуливали Плакальщик и Тормунд Великанья Смерть с тысячами бойцов. «Да что с нее взять, милорд? Убежала, потом в лесу пряталась. Накормили обеих овсянкой и послали в загон, а младенца сожгли». Сожжение мертвых детей Джона больше не беспокоило. Живые — другое дело. Чтобы пробудить дракона, нужны два короля. Сначала отец, потом сын. Таким образом, оба умрут королями. Об этом проговорился один из людей королевы, когда мейстер Эймон промывал его раны. Джон это списал на бред, но мейстер не согласился. «Королевская кровь имеет большую силу», — сказал он. «И люди получше Станиса делали вещи похуже». Ладно еще Манс он свое заслужил, но грудное дитя... Только чудовище способно бросить живого ребенка в огонь. Джон помочился в горшок под жалобы ворона. Волчьи сны все больше донимали его, и он помнил их, даже не проснувшись. Призрак чувствует, что серый ветер погиб. Вместе с ним пал и Роб, преданный людьми, которых считал своими друзьями. Бран и Рикон обезглавлены по приказу Теона Грейджа, бывшего воспитанника их лорда-отца. Но их лютоволки, если верить снам, сумели уйти. Один из них, выскочив из тьмы у короны королевы, спас Джону жизнь. Серый, лето должно быть. Лохматый песик темнее. Может быть, какая-то часть умерших братьев Джона живет в их волках? Он налил воды в таз, умылся, надел чистые штаны и рубаху из черной шерсти. Зашнуровал черный кожаный калет. Натянул старые сапоги. Ворон, следивший за ним пронзительными черными глазками, перелетел на окно. «Я что, к тебе нанялся?» Джон отворил окно с желтыми стеклянными ромбами, и утренний холод ужалил ему лицо. Ворон улетел, человек глубоко дохнул, разгоняя нити ночной паутины. Эта птица слишком умна. Ворон, долгие годы сопровождавший лорда командующего, тем не менее склевал Мормонту лицо, как только тот умер. В комнате под спальней стояли обшарпанный сосновый стул и дюжина дубовых, обтянутых кожей, стульев. Поскольку в королевской башне водворился Станис, а башня лорда командующего сгорела дотла, Джон поселился в скромных покоях Донала Ноя за оружейной. Со временем ему, конечно, понадобится более просторное помещение, но пока он привыкает к своему новому сану, и это сойдет. Дарственная, которую дал ему на подпись король, лежала на столе рядом с серебряной чашей Донала Ноя. От однорукого кузнеца осталось совсем немного. Это вот чаша, 6 грошей, медная звезда, серебряная черненая брошь со сломанной застежкой, лежалый парчевый дублет с оленем штормового предела. Сокровищами мастера были его инструменты, а также мечи и ножи, которые он ковал. Вся его жизнь проходила в кузне. Джон, отодвинув чашу, перечитал пергамент еще раз. Приложив к нему печать, он навсегда останется в истории, как лорд-командующий, добровольно отдавший стену. В случае же отказа... Станис Баратион показал себя несговорчивым и весьма беспокойным гостем. Он успел проехать по Королевскому тракту почти до самой короны, посетил опустевшие хижины кротового городка, обозрел разрушенные форты, дубовые щиты, врата королевы. Каждую ночь он прохаживается по стене с леди Мелисандрой. Днем отбирает пленных, которых потом допрашивает красная женщина. Мешкать он не намерен. Это утро Джону ничего хорошего не сулит.